Чтобы скоротать время, Норман Мушери съездил в Ньюпорт и заплатил 25 центов за осмотр знаменитого поместья Рэмфордов. Как ни странно, владельцы этого поместья до сих пор жили в своем особняке и любили глазеть на посетителей. Публику, конечно, пускали не ради каких-то денег. Мушери очень обиделся, когда один из Рэмфордов, огромный малый, ростом в 2 метра с лишним, заржал прямо ему в лицо. Он тут же пожаловался дворецкому, проводившему экскурсию. Уж если им так не нравятся посетители, зачем они их пускают, да еще деньги берут? Но никакого сочувствия у дворецкого Мушери не встретил. Тот терпеливо и сухо разъяснил, что такие осмотры разрешаются лишь раз в 5 лет, всего на один день. Так гласило завещание, составленное 3 поколения тому назад. А почему в завещание был включен такой пункт? Такова была воля первого владельца поместья. Он считал, что его наследникам, живущим в этих стенах, не бесполезно будет хотя бы изредка, глядя на случайно попавших к ним извне людей, ознакомиться с представителями других кругов. Дворецкий оглядел Мушери сверху вниз. Так сказать, через них ознакомиться с современностью. Вы меня поняли? Когда Мушери выходил из особняка, Лэнс Рэмфорд увязался за ним. Глядя с высоты своего роста на низенького Мушери, он объяснил приторно-ласковым голосом, что его мамаша считает себя великим знатоком человеческих типов и предполагает, что Мушери когда-то служил в американской пехоте. «Нет, не может быть! Она так редко ошибается! Она даже подчеркнула, что вы были снайпером!» «Нет, нет!» — Лэнс пожал плечами. «Значит, не в этой жизни, а в прошлом воплощении», — сказал он и опять заржал. Сыновья самоубийц часто думают, не покончить ли им с собой, особенно к вечеру, когда в их крови падает содержание сахаристых веществ. Так было и с Фредом Розуотером, когда он возвратился домой после работы. Он чуть не упал, споткнувшись о пылесос у входа в гостиную, отскочил, чтобы восстановить равновесие, ударился ногой о столик, опрокинул вазочку с мятными конфетами. Опустившись на колени, он стал подбирать рассыпанные леденцы. Он понял, что жена дома, потому что проигрыватель, который Аманита подарила ей ко дню рождения, гремел вовсю. У Каролины было всего-навсего 5 пластинок, и она все их зарядила в проигрыватель. 5 пластинок можно было получить бесплатно при вступлении в клуб любителей грамзаписи. Она измучилась в конец, пока не остановилась на 5 из 100 пластинок. В конце концов, она выбрала песенку Фрэнка Синатры «Танцуй со мной», «Господь, великий наш оплот» и другие религиозные гимны в исполнении хора Мормонской капеллы, «Далеко до Типперери» и другие песни в исполнении хора и оркестра Советской армии, «Симфонию нового света» дирижер Леонард Бернстайн и, наконец, стихи Дилана Томаса, читает Ричард Бертон. Голос Бертона гремел вовсю, пока Фред подбирал рассыпанные конфетки. Фред поднялся с полу. Пошатнулся, в ушах звенело. Перед глазами плыли пятна, он поплелся в спальню. Каролина спала, не раздевшись. Она была совсем пьяна, и к тому же, как всегда, завтракая с Аманитой, объелась цыпленком под майонезом. Фред вышел на цыпочках из спальни, подумав, не повесится ли ему в подвале, на водопроводной трубе. Но тут он вспомнил о сыне. Он слышал шум воды в уборной, значит, маленький Франклин дома. Он прошел в комнату сына и стал его ждать. Только в одной этой комнате Фред чувствовал себя спокойно. Шторы на окне были, как ни странно, спущены, хотя солнце уже зашло, а никаких любопытных соседей поблизости не было. Свет в комнате только и шел от причудливой лампы на ночном столике. Лампа была сделана в виде гипсовой фигурки кузнеца с поднятым молотом. За кузнецом находился квадрат матового стекла оранжевого цвета. За стеклом помещалась электрическая лампочка, а над лампочкой маленький жестяной вентилятор. Когда лампочка нагревалась, от нее поднимался горячий воздух, и вентилятор начинал крутиться. От блестящей поверхности вентилятора на оранжевое стекло падали белые блики. Казалось, что за этим стеклом горит настоящий огонь. Про эту лампу рассказывали целую историю. 33 года тому назад мастерская, изготовлявшая такие лампы, была последним предприятием покойного отца Фреда. Фред подумал, не наглотаться ли ему снотворного, но снова вспомнил о сыне. При жутковатом мигании лампы он оглядел комнату, ища, о чем бы ему поговорить с мальчиком, и увидел торчащий из-под подушки край фотоснимка. Фред вытащил фото, думая, что это, наверное, фото какого-нибудь знаменитого спортсмена, а может, и его, Фреда, фото у руля их яхты «Бутон-2». Но Оказалось, что это порнографическая картинка, которую маленький Франклин купил утром у Лайлы Бантлайн на свои честно заработанные деньги. Он разносил газеты. На картинке были изображены две толстые, жеманные, голые шлюхи, причем одна из них пыталась каким-то немыслимым образом войти в интимные отношения с очень солидным, полным достоинства и очень серьезным шотландским пони. Фреду стало тошно, стыдно. Он сунул картинку в карман, прошлепал на кухню, думая: «Господи, ну что же сказать мальчику?» Кстати, о кухне. Электрический стул там был бы вполне уместен. Очевидно, Каролина именно так представляла себе камеру пыток. Там стоял фикус, он умирал от жажды. В мыльнице над раковиной лежал раскисший ком, сплетенный из разноцветных обмылков. Лепить мыльные шары из обмылков было единственным достижением Каролины в искусстве домоводства, которое она и внесла в их совместную жизнь. Этому искусству ее обучила мать. Фред подумал, не налить ли в ванну горячей воды, забраться туда и перерезать себе вены нержавеющей бритвой. Но тут он увидел, что мусорное пластиковое ведерко в углу доверху полно. Вспомнил, какие истерики Каролина закатывает с похмелья после перепоя, увидев, что никто не вынес мусор. Пришлось вынести ведерко к гаражу, выкинуть мусор и вымыть ведро под шлангом около дома. Фррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Он поглядел со ступенек сквозь запыленное окошко, увидел верх шкафа, где хранились запасы. На нем лежала рукопись его отца, их семейная хроника, которую Фред никогда и не собирался читать. На рукописи стояла жестянка с крысиным ядом и лежал револьвер 38-го калибра, изъеденный ржавчиной. Натюрмортик был весьма интересный, но тут Фред увидал, что это не натюрморт, а живая картина. Маленький мышонок грыз угол рукописи. Фред постучал в окошко. Мышонок замер, оглянулся по сторонам и снова принялся грызть манускрипт. Фред спустился в подвал, снял рукопись со шкафа, хотел взглянуть, не слишком ли она обгрызена, сдул пыль с титульного листа, на котором стоял заголовок, гласивший «Мэри Хью Розуотер. История семейства Розуотеров с Род-Айленда». Фред развязал шнур, стягивающий рукопись, и стал читать с первой страницы, которая начиналась так.